Сказки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф». Сегодня мы с вами будем говорить о том, что подарить мужчине, какие книги можно подарить мужчине на праздник. Грядет 23 февраля, и мы решили вам помочь с этим. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов.
И Олег Комраков, сетик, критик. Здравствуйте! Очень рад, что мы сегодня собрались поговорить о такой важной теме.
Да, здравствуйте, друзья. Еще раз мы одновременно с вами в эфире, соответственно, в Зуме и в Инстаграме. Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим с вами о том, что можно подарить мужчине на праздник. Есть ли вообще мужское и женское, чтение? И что это вообще такое? Да, как мы можем с вами определить, что вот подойдет мужчине, а что женщине, например. Грядут 8 марта, мы к 8 марта тут вам приготовили небольшой сюрприз, так что ждите. Сегодня мы с писателем, критиком литературным мыслителем Олегом Комраковым будем, в общем-то, говорить именно о мужском чтении. Сегодня... Напишите нам, пожалуйста, какие книги, любите ли вы дарить книги, какие у вас критерии выбора книг для подарков, напишите нам в комментариях, было очень здорово, очень-очень здорово, если вы поделитесь. И сегодня у нас будут наши, в общем-то, рекомендации. У меня, кстати, мы договорились с Олегом по две книги от персоны, но я вот не, скажем, я не выдержал, у меня как раз больше книг, но по две книги все-таки мы постараемся, и в конце, если останется время, то вот мы будем, соответственно, если останется время, я еще кое-какие книги приготовлю. И для начала, друзья, присоединяйтесь, пишите, любите ли вы дарить книги, и какие у вас критерии выбора книг для подарков, вот. Знаю, что у меня в гостях сегодня Олег Комараков, писатель, литературный критик и, в общем, литературный мыслитель. Вот так вот. Олег, скажи, а ты любишь дарить книги своим друзьям и знакомым? Какие вообще у тебя критерии для выбора книг для подарков? Напиши, вернее, скажи.
Я как бы понимаю, что это такая довольно сложная тема. Хорошо, когда ты знаешь человека, знаешь его увлечение, его характер, и можешь что-то прям подобрать такое. И сложнее вот в таком общем виде, когда ты не очень понимаешь, что именно дарить. Особенно, смотри, когда речь идет о, допустим, не художественной литературе, ну, человек увлекается там, не знаю, художественным творчеством, военной историей, ну, и там, филателистикой и далее по списку. Ты понимаешь, что вот там, вот есть набор книг, которые можно подарить, они хорошие в подарочном издании и так далее. С художественными книгами гораздо сложнее, потому что трудно подобрать, нравятся ли такие книги, читал ли уже человек такую книгу, или, может быть, он вообще вот этого автора терпеть не может, а ты вот так радостно ему подаришь. Поэтому здесь есть определенная сложность, и я вообще так это прямо спрашиваю, что хотелось бы? То есть я так не пытаюсь брать на себя ответственность за то, чтобы выбирать подарок в такой ситуации.
Угу. Но у тебя есть специфические, не знаю, там, подарки? Вот, ну, предположим, человек не хочет. Он говорит, я хочу, чтобы был сюрприз, предположим. Да? Mm-hmm. Какой сюрприз ты устроишь тогда человеку?
Что я, наверное, скажу, можно без сюрпризов, можно просто не от... четко сказать, что нужно.
Угу. Да, я приветствую всех, кто присоединился. Вадим тоже приветствует. Вадим, здравствуйте. Мы сегодня говорим о том, какие книги подарить мужчине, есть ли специфический мужской или женский выбор. Вот давайте, да, грядет 23 февраля, среда, да. к этому, значит, соответственно, празднику готовится женщина. Так как передача у нас о книгах, то мы не будем говорить про наборы косметики, значит, соответственно, набор там какой-нибудь пены для бритья, носки, гель для душа. А вот возьмем, прошу прощения за такую прямолинейную шутку, гель для души, да, то есть возьмем какие-нибудь книжки, и какие книжки можно подарить. Вообще, любят ли мужчины, напишите, вот, мужчины, любите ли вы, когда вам дарят книги, вот, на праздник 23 февраля? Интересно, какие книги вы получали, напишите, и какие книги вас разочаровывали, а может быть, какие книги, наоборот, вам были интересны? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Олег, вот как ты думаешь, есть ли мужское и женское вообще специфичное чтение? Или книги универсальны для любой аудитории?
Ну, сложный вопрос, потому что, да, есть определенный стереотип о том, что вот любовные романы для женщин, книги о попаданцах для мужчин. С другой стороны, понятно, что в современном мире настолько все... отсутствуют такие универсальные критерии, и человек может быть, у него могут быть совершенно неожиданные пристрастия и предпочтения, и так вот разделять жанры и виды литературы по половой принадлежности, это, мне кажется, слишком уж стереотипная картина.
Ну, сегодня вообще как бы такие, мне кажется, стереотипы все больше и больше уходят. Например, одни из моих любимых писателей – это Джейн Остин и Шарлотта Бронте. Да? Вот, и интересно, что и Джейн Остин, и Шарлотта Бронте, и Джейн Остин, когда они только выпустили свои романы, они вызвали, в общем-то, достаточно серьезный ажиотаж. Да? Во-первых, тогда считалось, что писательство – это не дело женщины. И вдруг появляются женщины, которые пишут очень сильные романы. Да? Например, там, та же Джейн Эйр. Вроде бы, а сейчас это вообще-то в женской прозе, да, вот прочно в каких-то любовных романах. Вот как думаешь, вот эти романы, такие классические, их можно приписать сегодня там чисто женские, мужчины это не будет читать?
Я подозреваю, что такие романы, во-первых, будет читать только любитель классической литературы, либо студент института, которым задали по программе читать. Все-таки о массовом интересе к такой литературе, мне кажется, уже сейчас говорить нет смысла. Вообще, если говорить о массовой литературе, то самая массовая литература сейчас – это фан-фикшн. А фан-фикшн вообще такое творится, что там просто, не знаешь, за голову хватаешься, когда все это видишь.
Ну, ты знаешь, я не совсем с тобой согласен, в чем я с тобой не согласен, да, могу сказать. Если ты посмотришь выборки книг, которые есть у книжных блогеров, то вне зависимости, да, там, мужчина, блогер или женщина, туда все равно попадает Джейн Остин, туда попадает Шарлотта Бронте, вообще все сестры Бронте, Энн Бронте и так далее. Да. Кстати, другие сестры попадают реже, но все-таки попадают, да, то есть их продолжают читать, они продолжают интересовать аудиторию, да, и не только женскую, вот, и, например, я по своим студентам сужу, когда мы начинаем читать, и они удивляются, что это литература-то, в общем-то, не совсем, то есть это романы, любовь там является не самым главным, наверное, очень важным сюжетным инструментом, да, но не самым главным, да, поэтому вот женские и мужские романы – это вообще такая очень для меня сложная штука, да, вот можно ли их определить, этот женский подарок или нет, но все равно существует некий стереотип о том, что вот мужчине
надо… Жанровая литература есть, и как бы предполагается по умолчанию, что есть ориентация на определенную аудиторию, а в том числе и на аудиторию, разделенную по гендерному признаку. Но мне кажется, даже сейчас, кажется, знаешь, больше на подростков, например, подростковая литература, и она такая вот, мне кажется, не то чтобы прям делящаяся по вот этому признаку, на мой взгляд. Вот.
Ну окей, окей. Давай попробуем тогда... Попробуем разобраться в этом, да. Вот стоит сложный, да, выбор, что же подарить мужчине, какой подарок ему будет приятен. Мы, собственно, с тобой принадлежим к собственно, к мужчинам. Попробуем свое мнение озвучить. И, друзья, конечно, мы очень рады, что вы присоединяетесь к нам, вы... О, передача «Эпиграф», все больше и больше растет аудитория. Мы очень рады вашей поддержке, вашим комментариям. Ваши комментарии бывают иногда очень-очень острыми, вы задаете такие сложные вопросы, и для нас это очень важно. И, конечно же, важна поддержка ваша. Передача «Эпиграф» выходит благодаря вам и вашей поддержке, поэтому мы, конечно же, нуждаемся и в вашей финансовой поддержке, материальной поддержке. Для чего нужна материальная поддержка? Видите, мы сейчас запустили еще и стрим в Инстаграме, и устройство у нас увеличилось, и, соответственно, нам нужно технически просто вкладывать в технику больше для того, чтобы расширять, в общем-то, аудиторию, передачи. И, естественно, в это нужны финансовые вложения. И я, и Олег сегодня вышли аж с двух устройств и теряемся, в какое устройство смотреть, что говорить. Ну, я надеюсь, что мы со временем все это спокойно, все это устаканится, и мы привыкнем. Но нам нужна, конечно же, ваша поддержка, поэтому в описании к видео вы найдете ссылочки, приходите по ссылке, выбирайте разовые или ежемесячные пожертвования и, соответственно, любую сумму. И чем больше сумма, мы не можем ограничивать вашу любовь к нам. Вот, чем больше сумма будет, тем нам приятнее, но вы выберите любую сумму, которую вам, в общем-то, вы можете себе позволить, чтобы поддерживать проект «Эпиграф». И, друзья, мы выходим каждый понедельник в 16:00, мы говорим о самых важных книгах, поэтому очень рады, что вы с нами, очень рады за ваши, очень рады вашим комментариям, вашей поддержке, вашим вопросам, так что задавайте вопросы, можете задавать вопросы тоже, там, касающиеся чтения книг, и, может быть, не совсем, может быть, касающиеся темы нашей передачи, мы с удовольствием с Олегом будем отвечать. Друзья, переходите по ссылочке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования, любую сумму, мы очень рады, что вы с нами, что вы поддержите нас. Мы сегодня говорим о подарках, вот, подарках мужчинам, поэтому вот такой, это наш подарок вам, да. Напишите, какие книги, вот дарите ли вы книги и любите ли вы, чтобы вам дарили книги, какие книги вы получали в подарок, разочаровывали они вас или нет, и какие книги вы хотели бы получить в подарок. Вот напишите, интересно, совпадут ли наши, в общем-то, рекомендации с вашими, тоже интересно сегодня. Итак, давай подумаем о книжных подарках для мужчин. Олег? У меня в гостях писатель Олег Комараков, и вот мы сегодня с ним стоим перед нелегким выбором. У нас стоит огромная библиотека, в которой, в общем-то, мы ориентируемся на свой вкус, то есть на вкусы двух мужчин. А как ты думаешь, есть ли разница дарить книгу, там, например, сыну и племяннику, то есть условно ребенку-подростку, да, значит, или взрослому мужчине, другу или мужу, а какую книгу пожилому мужчине, например, отцу или тестю, или родственнику?
Ну да, тут тоже есть такой повод для размышления. Я вот честно скажу, что не знаю, потому что вот бывают подростки, очень увлеченные чтением, готовые читать книги, ну, явно выходящие за рамки их возраста, способные их читать, получающие от этого удовольствие. Их немного, конечно, и ориентироваться на них, наверное, тоже не стоит. Все-таки надо как-то учитывать возраст. То же самое и со взрослыми, и даже с пожилыми людьми. Понятно, что, наверное, пожилому человеку что-нибудь из категории young adult. А с другой стороны, знаешь как, а может человек почитает, ему понравилось, что отдавай еще. Тут так все бодро, весело, просто, хорошо. Есть вот эта вот энергия, этот запал. Я вот люблю тогда читать эти вот действительно такие, ну, может, не самого высокого художественного качества, но, понимаешь, как, они очень искренние. Они простые, но искренние. Подростковое фэнтези. Вот. И вот действительно не знаешь, вот как... Я говорю, поэтому сложно с художественной литературой, не знаешь, как человеку угодить. Каталогом или там сборником кулинарных рецептов все-таки проще.
Да, у нас есть комментарии, к нам присоединился Арена и пишет: «Шалом, ваш дом, что дарить книгу? Да вы с ума сошли, ведь существует два подарка, хороший и книга». Вот. Ну, мы любим дарить книги, мы любим получать книги, поэтому, а чего бы и нет, да. Вадим написал: «Страшно говорить это людям, сидящим на фоне книжных полок, но, на мой взгляд, при наличии различных онлайн-бук-ресурсов, бумажные книги для меня, человека с ограниченной площадью для жизни, роскошь почти непозволительная». Но я не могу сказать, у меня, конечно, может быть, площади, я не знаю, ваши жилищные условия чуть-чуть получше, то есть я... Но для меня, вот опять же, это вечный холивар любителей там, электронных и бумажных книг. Я знаю людей, которые читают только бумажные книги. Я не присоединяюсь ни к одной, ни к другой категории. Я читаю и электронные книги, и бумажные книги. Да? Я очень серьезно подходил там, год назад к выбору такого ридера для себя электронного. Выбрал его, очень доволен этим ридером. Отдельная песня, можно поговорить, какой ридер там, например, посоветовать. Я долго разбирался и, в общем-то, выбрал для себя этот ридер. Но, ну да, вот самый лучший подарок, Арена сказал, что мужчинам это носки, ну и прочее разное, текстиль. Вот. Ну, пожалуйста, это ваше право, а мы сегодня попробуем вот разобраться. Для меня всегда лучший подарок книги. Другое дело, что мои друзья не знают, что мне дарить, потому что знают, собственно, мои аппетиты и то, как я читаю и покупаю книги, и мне вообще очень сложно угодить. Поэтому они, кстати, меня просят составить свои виш-листы. Вот, ну, что мне нужно, например, да?
Я помню, что я бы хотел. Когда мне мама покупала книги, она всегда переживала. То есть мы там съездили, привезли книги. И вот уже так через неделю она такая: что, уже все прочитал?
Да-да-да.
Ну, пасешься же на тебя.
Нужно еще вспомнить, что мы с тобой, ты чуть помладше, я чуть постарше, да, тебя, мы с тобой росли во времена книжного дефицита, да, и книга... Вот почему, знаешь, сегодня говорит о том, что книга – лучший подарок, это такая... Не знаю, это выражение применяется в таком ироничном тоне, да? Книга типа лучший подарок, есть и другие книги, да? Есть и другие подарки, лучше намного. Но на самом деле вот в мое детство книга действительно была лучшим подарком, потому что а, было дорого, и б, было не достать.
Да.
И поэтому, ну, естественно, все ходили в библиотеки. Сегодня библиотеки, культурные центры, там встречаются, там кружки, там какая-то постоянная активность. А в мое время библиотека была библиотека. Мы туда приходили, и были книги для читального зала. Их не давали. «Три мушкетера», например, не давали на руки. Вот, в той библиотеке, в которой я был записан, ее не давали, ты читал только в читальном зале. Это мучительно, я не мог читать в читальном зале, я слишком отвлекался. Вот, я любил бродить вообще по библиотеке, так что вот так вот.
Ну да, времена изменились довольно сильно.
Да, и здесь...
Увы. Далек.
Сегодня, на самом деле, книги, есть книги, вот я могу сегодня покажу одну книгу, которую в электронную, вот электронную версию этой книги бессмысленно, потому что дизайн ее такой, что нужно обязательно бумажный вариант, да, и вот это как раз тот самый случай, когда нужно подарить бумажную книгу, да. Еще у нас есть комментарий: «Вадим, я бы хотел книгу, которую буду периодически перечитывать. Одна такая книга у меня есть в двух ипостасях, причем бумажная лежит без дела уже несколько лет. А какую еще буду периодически перечитывать? Понятия не имею». Вот. Арина написала: «Можно Валентин Пикуль каторга». Ну, вообще Пикулям можно разные книги, в том числе, например, «Манзунд» или там «Фаворит» и так далее. То есть вот, опять же, когда я учился в старших классах, Пикуля было не достать, и Пикуль был одним из самых таких ходовых писателей, за которыми гонялись, что называется, да, чтобы купить. Ну что ж, давайте перейдем, может быть, к рекомендациям. Друзья, присоединяйтесь, пишите, какие книги вы бы посоветовали. Значит, ну тут Арена иронично намекает про что-нибудь про тюрьму. Ну, как бы, не у всех же такие устремления, согласитесь. Ладно,
значит... И давай... про тюрьму можно тоже достаточно, ну, интересные книги, в общем-то, тоже. Я бы сказал, что Я помню, времена, когда «Архипелагу» Лав было не достать тоже. Раз уж у нас так это
вечер воспоминаний. Был в таких, да, в таких книгах, согласен, да, да. Солженицын тоже был в таких книгах, и здесь, в общем, это, наверное, важно. Итак, друзья, мы говорим сегодня о том, какую книгу можно подарить, какие книги можно подарить мужчине. Вот такие варианты подарков на 23 февраля от передачи «Эпиграф». Так что первые, вот сейчас будут первые рекомендации, и четыре книги, как минимум четыре книги мы сегодня вам порекомендуем. И для начала, ну, начнем, соответственно, с Олега. Олег, твой первый лот, что значит, что бы ты посоветовал подарить мужчине? Я уже боюсь, дорогие друзья, зная Олега, я боюсь, что он посоветует вообще мужчине. И не всякому мужчине, может быть, подойдет этот подарок, но все-таки, Олег, теперь твой выход, что называется.
Для тех, кто любит поразмышлять, покопаться в себе, порефлексировать. И замечательная книга Блаженного Августина «Исповедь». Об этой книге вообще можно говорить бесконечно долго, потому что замечательная работа. Блаженный Августин – автор ранней церкви, один из важнейших людей как для богословия, так и вообще для западноевропейской культуры. Человек, в общем-то, можно сказать, совершивший своего рода революцию вообще в богословии. Ну, опять же, это отдельная тема, влияние Августина. Но его книга «Исповедь» — это очень искренний рассказ о самом себе, о жизни, о пути к вере, о тех обстоятельствах, в которых он вырос, жил, о его размышлениях о жизни, к нему плавно переходят его собственная биография, философские размышления, и она написана очень искренне, очень просто, очень доступно, и такое ощущение, когда я читаю, что она написана там где-то 100 лет назад, 50 лет назад, настолько это близко каждому из нас. И вообще есть вот эта вот литература, размышления о себе и о мире, это прям вот большая традиция. Но что удивительно, Августин, он, можно сказать, родоначальник этой традиции, и он, на мой взгляд, конечно, субъективное мнение, он все равно остается, наверное, самым лучшим автором. То есть, конечно, и Толстой, его там «Исповедь» или «Во что я верю», «Дневники», есть Монтень, есть Блез Паскаль. Ну, много великих авторов, но вот мне кажется, Августин, вот он как-то задал эту планку, и никто так до нее и не дотянулся.
Слушай, а как ты думаешь, вот она действительно актуальна сегодня для современного мужчины? Сможет она увлечь современного читателя? Как, чем она может увлечь? Во-первых, язык, понимаешь? Язык все-таки, как бы, тогда, когда жил Августин, это, ну вот, и сегодня современный язык, реалии поменялись. Августин пишет очень много о каких-то духовных таких вот переживаниях. Насколько это близко сегодня современному человеку, на твой взгляд?
Вот смотри, я когда заглядываю в списки новинок, бестселлеров и так далее, я вижу очень много книг про мотивацию, психологию, вот этих вот книг на тему «Познай себя», «Познай свои стремления», «Научись управлять временем, собой, жизнью». И ну, вот то, что я читал, эти книги, они хороши с практической точки зрения. Ну, опять же, какие-то хороши, какие-то не очень, как это обычно бывает, когда книг много такого рода. Но я понимаю, что раз они продаются, раз они вот во всех списках, то у людей есть огромный интерес к вот этой теме. А как вы можете заниматься там самомотивацией, даже каким-то вот тайм-менеджментом, если вы не можете поставить цели, вы сначала должны решить, чего вы хотите, в чем есть вот это вот глубинное стремление моей души. И вот тут Августин, он прямо, вот, мне кажется, для современного человека попадает именно вот в эту болевую точку. Мы не знаем себя. А Августин, он именно о том, что вот как можно познать самого себя. Вот он показывает пример собою, и это очень хорошо написанный текст на эту тему.
Угу. Ну что ж, Августин, «Исповедь» Августина, я, в общем-то, отчасти могу присоединиться. Я думаю, что эта книга будет интересна тем, наверное, мужчинам, которые действительно хотят... Ну, во-первых, это классика. Во-вторых, Августин очень афористичен, и поэтому вовремя там, значит, какие-то цитаты выучить из Августина и вернуть разговор будет очень-очень, скажем так, оригинально. Вот. А потом еще и какой-нибудь устроить, откуда это вообще. Да? То есть Августин, Блаженный Августин, исповедь, вот нам уже посоветовали Шевкунов «Не святые, святые». Mm-hmm. Да, тоже, кстати, очень популярная книга, спасибо.
Да, хороший пример, да.
Да-да-да, очень такой. И она была популярна прямо вот 5 лет назад, вообще очень сильно популярна была. Там,
ой, да, прям вот была, потрясающе, да. Популярна, да, я
помню. Ага, значит, Вадим написал, я знаю, какую книгу мне хотелось бы. Это книга, которую нужно смотреть, «Репродукция Рембрандта», например. О, очень хочу. Да, эта книга, кстати, вот об истории живописи или альбомы живописи. Mm-hmm. Они да. Только в бумаге могут быть, 100%. Да. Это, да. Это понятно, да, то есть вот электронные варианты все, они, конечно, не очень здесь могут рассматриваться. Теперь моя очередь рекомендовать. Друзья, пишите, какие бы книги вы порекомендовали в подарок мужчинам. Интересно ваш выбор, интересно, что вы бы хотели, например, если вы мужчина, то что бы вы хотели получить подарок, а если вы женщина, что бы вы хотели подарить, да, и советовали подарить. Вот, я могу, у меня такой тоже сейчас будет довольно классичный, моя очередь, теперь мой тоже такой классичный, такой классический, наверное, рекомендация. Аркадий Борис Стругацкий, вот у меня, в общем-то, 10-й том. Аркадий Борис Стругацкий. Я думаю, что вообще, в принципе, сам я, значит, из поколения Стругацких, то есть в то, что значит из поколения Стругацких, я не ровесник Стругацких, конечно, но я воспитывался на Стругацких, да, я читал их книги, я думаю,
поколение что... Поколение учеников.
Что?
Поколение учеников.
Да, поколение учеников, да, скорее. Да. То есть, ну, я воспитанный на произведениях Стругацких. Я считаю, что вот Стругацкий, абсолютно Стругацкий, это абсолютно такой универсальный, на мой взгляд, выбор, да, и подарок, потому что эти книги, книги Аркадия Борисовича Стругацких, можно подарить как подростку, и они увлекут, я знаю по своим подросткам, да. По своей дочери, которая с удовольствием читает Стругацких. Значит, и Стругацкий одни из любимых ее писателей. Подойдет взрослому мужчине, который знает, что такое, кто такие Стругацкие. Значит, и, конечно же, это может подойти пожилому человеку, да, который... тоже знает, кто такие Стругацкие, тоже очень любит эти книги и, в общем-то, читал. Но вот сейчас очень хорошее издание. Опять же, я бы посоветовал, например, сегодня я посоветую «Град обреченный», роман Аркадия Бориса Стругацких. Это, наверное, для меня это вершина Стругацких. Тут есть спор там у многих любителей Стругацких, фанатов Стругацких. Вот какой, наверное, какую книгу лучше... и что лучше, и какая является вершиной. Для меня, конечно, «Град обреченный». Почему «Град обреченный»? Потому что это очень, наверное, один из самых сложных философско-этических романов Стругацких, со сложной очень композицией. Ну, как сложной композицией? Там действительно очень непростая композиция, не очень линейное повествование, что специфично, кстати, для Стругацких, имеется в виду линейное повествование. У них часто действительно такие довольно линейные вещи, то есть от прошлого к будущему очень простой, ну, такой ясный, простой сюжет, а тут сюжет довольно сложный, и ты когда, вот раз то там есть очень разные части в этом романе, главный герой, то есть это такой некий эксперимент, некие инопланетяне взяли из разных эпох землян, и вот они вот в некий город, вот этот град обреченный, да, поместили и ставят какой-то эксперимент. И ты понимаешь, что, собственно, эксперимент уже вышел из-под контроля, и уже не понимаешь, к чему он идет. И вот что происходит с героями, к чему они приходят, вообще почему, что с ними. Вообще удивительно, когда ты читаешь «Град обреченный», ты вдруг понимаешь, насколько Стругацкие многие вещи просто предсказали, да? Насколько для них это было, ну, насколько ты читаешь, как будто бы там, в общем-то, ну, ты переживаешь и 90-е, и даже, ну, там дальше, да, то есть какие-то эпизоды, которые очень-очень такие правительские. Ты, кстати, что бы посоветовал Стругацких почитать, Олег?
Знаешь, я хотел назвать «Хромую судьбу», но вот как-то немножко сбился, потому что «Хромая судьба» достаточно тягостная книга. Mm-hmm. Не вот этой вот загадки, этой интриги нет, она скорее просто вот размышление о жизни. Вот, мне «Хромая судьба» очень нравится. Ну и «Улитка на склоне» вот с этой загадочностью и неразгаданностью. Но «Град обреченный», вот он прям сочетает вообще в себе все из Стругацких. Вот просто какое-то идеальное произведение, потому что там и интрига, и сражение характеров, и вот это напряжение, и динамика, и, в общем, все-все-все. Да, mm-hmm. «Град обреченный», конечно, великая книга. Я не очень уверен, вот насколько современному читателю, но, с другой стороны, там ну, не так много привязки к каким-то реалиям эпохи. Она действительно вот такая вневременная. Так mm-hmm. что вот... Не знаю, интересно было бы вот, тоже кого-то услышать.
Ну, там, видишь, она все-таки совмещает в себе многие вещи. Там есть размышления об истории, там есть, конечно, размышления, скажем, истории Советского Союза, да, вот через что проходило, там вообще о мировой истории, о ну, человеке да, в истории, да, и о жизни, да, вот что такое жизнь, да. Конечна ли жизнь, что произойдет, когда вот мы достигнем того, к чему мы стремимся, да. То есть вот эти многослойность повествования у Стругацких, это действительно один из самых гаслойных романов. Вот у нас есть еще рекомендация «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки. Да, это такой очень популярный, наверное, мотивационный такой литература, которая обычно бывает в выборках. И, в общем, если вы подарите эту книгу мужчине, вполне себе может и хороший подарок, mm-hmm. и некоторым может понравиться, да, и будет полезным.
Она практичная. Вот по времена нашей молодости был этот Дейл Карнеги, да, по-моему,
оказывает
влияние на людей. Тоже, кстати, не достать было. И вот прям была таким роскошным подарком. Мне подарили, кстати, вот Карнеги, я с большим интересом прочитал. Мой одноклассник подарил. Да, что ему большое спасибо. До сих пор помню, она у меня на полочке стоит.
Ну что ж, вот у нас уже есть, у нас и Пикуль сегодня, и вот альбомы живописи, пожалуйста. Альбом живописи недешево стоит, это действительно очень дорогой подарок будет, да? И Роберт Киосаки, «Бедный папа, богатый папа, бедный папа». Значит, Олег посоветовал Августина, блаженного Августина исповедь, я посоветовал Стругацких, и мой совет «Град обречен», но вы можете смело брать любую книгу Стругацких. «Трудно быть Богом», не знаю, «Пикник на обочине», можете подарить «Жук муравейники», великолепная, очень напряженная книга, при этом ставящая очень сложные вопросы, да, то есть вот любую книгу, да даже, даже ранних Стругацких, сборник, в общем-то, их повестей, рассказов, я с удовольствием бы подарил и получил бы в подарок, несмотря на то, что Стругацкий, у меня есть полное собрание сочинений Стругацких. Ну что, теперь рекомендация от Олега. Олег, давай.
Повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Uh-huh. Тоже вещь такая, одновременно и захватывающая, напряженная история о рыбаке, который вот после долгого периода неудач, когда у него не было улова, он решил уйти подальше в море, там он действительно ловит большую рыбу, но приплывает акула, и ему приходится вот это вот вместе с рыбой, можно сказать, спасаться и пытаться сохранить свой улов. Это очень такое напряженное повествование, и оно, так сказать, вот в нем есть какая-то подлинность, искренность чувств, и вот это ощущение, что вот бывают книги про жизнь. Я вот вообще скажу, у меня есть одна градация книг. Бывают книги про любовь и бывают книги про жизнь. Вот. Вот «Старик и море» — книга про жизнь. В ней как-то вот все собралось. И для Хемингуэя это вершина его творчества, на мой взгляд. Ну, хотя, наверное, его ранние вещи тоже очень хороши. Но вот «Старик и море» что-то такое ему удалось вот отобразить, затронуть, что-то действительно глобальное, причем такое, что не сформулируешь. Потому что вот ну, сюжет, да, вот он такой простой, вот описывается рыбалка. Старик, море, мальчик, который остался на берегу, который там сочувствует этому старику, рыба, акулы. И при этом вот читаешь, как там у Высоцкого, там, когда у него тоже есть песня «Охота на волков», и как в другой песне он пишет, он там сказал, какие, это что про нас, какие же там волки. Вот и так же и тут. Вроде все про рыб, а на самом деле все про нас.
Ну, я присоединюсь к Олегу, но перед этим прочитаю комментарий. Алла написала: если у человека есть дети, которым еще можно читать, или внуки, то можно хорошую книгу с иллюстрациями, чтобы вместе читали. Тоже согласен. Я, например, с удовольствием с дочкой перечитал Винни-Пуха. Вот самое интересное, я перечитал Карлсона, и она меня... она совершенно ужаснула, несмотря на то, что Лиляна Лунгина, великая переводчица, она, в общем-то, написала Карлсона вместе с Астрид Лингрен на русском языке, по большому счету, да. То есть Карлсон, кстати, у Лунгиной он несколько иной, нежели Карлсон у... Получился, по крайней мере, характер Карлсона mm-hmm. такого, да, нежели у Астрид Лингрен, но... Вот тоже перечитать очень здорово такие книги. Еще он написал: «Старик и море» — прекрасный совет, как раз нашла и прослушала после того, как услышал в каком-то фильме, как ее читает дед внуку. «Старик и море» вообще великая книга, ведь по большому счету за «Старика и море» Хемингуэй получает Нобелевскую премию, если уж на то пошло. Да? Да. Конечно же, очень редко Нобелевский комитет формулирует за какую книгу, что вот за какую-то книгу, в основном это за такой по совокупности, да, заслуг, mm-hmm. но все-таки мы прекрасно понимаем, что Хемингуэй получил именно за «Старика и море», потому что это универсальный сюжет, сюжет старого человека, который, вот этот старый боец, который значит, был молодым, и он там боролся со стихиями, а теперь каждый выход в море, то есть каждый выход, мы же понимаем, что море – это жизнь, и ловля – это вот эти перипетии жизни, жизненные сложные обстоятельства, с которыми борется человек, и с каждый выход в море становится для человека все сложнее и сложнее, и старик преодолевающий эти обстоятельства, ловящий рыбу, а потом, я прошу прощения за спойлер, привозящий скелет, да, вот эта метафора, mm-hmm. бесцельность, ну, как бы ты боролся, а у тебя все съели, то есть у тебя все это отняли, да, обглоданная акулами, mm-hmm. рыба большая, обглоданная акулами. В общем, это действительно... Конечно, великая книга, безусловно, и я думаю, что ее прочитать... Мы ее читали, например, с дочкой, со старшей, mm-hmm. и очень много говорили о ней. Это действительно очень-очень важная, мне кажется, книга. Следующая книга, которую я посоветовал бы, вот не поверите, это книга Стивена Кинга «Как писать книги». Вот эта книжка у меня. Еще в таком старом издании. Она постоянно переиздается, ее можно купить. Значит, и здесь очень важно... Кстати, перевод с английского не обычный, значит, а перевод Левина, и это очень неплохой перевод. Почему «Как писать книги»? Во-первых, это не только будет интересно, значит, это не только будет интересно тем, кто... хочет писать или пишет, и вот нуждается в практических советах. Полкниги Стивен Кинг рассказывает о своем детстве, о своей жизни, о том, как он стал известным писателем. Mm-hmm. Очень-очень классная книга. Вот прям могу сказать, что для... И очень мужская, на мой взгляд, да, книга. Вот ты читал эту книгу, Олег? Какое у тебя отношение к ней?
Стивена Кинга я читал очень давно. Честно говоря, уже довольно смутно помню. Как бы да, помню, что оно мне понравилось, но вот так вот подробностей сейчас просто уже не припоминаю.
Угу. Но книга, почему я ее посоветовал бы, просто потому, что в этой книге прежде всего... В этой книге, прежде всего, Стивен Кинг рассказывает о том, что путь к успеху, он это не... Ну, понятно, что это там, капитан очевидность, что он не выстлан, знаешь, там, цветами и поклонниками, что он часто очень сложный, очень проблематичный, и приходится преодолевать, в общем-то, какие-то такие сложные обстоятельства, когда ты вот, идешь к успеху. Но на самом деле это ведь и книга о том, что такое, ну, что значит вообще люди, окружающие тебя. Что твой успех складывается из твоих неудач, что за твоим успехом стоит поддержка твоих близких, что весь, вот, тебе кажется, что у тебя есть какой-то негативный опыт, и тебе очень сложно с этим негативным опытом, и ты не можешь преодолеть этот опыт, да, и тебе плохо. Но на самом деле именно этот негативный опыт обеспечивает тебе твой успех, потому что он вот становится тем жизненным опытом, из чего слагаются твои вот эти шаги к успеху. Это, ну, очень важно, да. И что, в общем-то, самое важное не успех, а то, кто рядом, потому что самые сложные, может быть, потери тебя ожидают тогда, когда ты уже, казалось, достиг вершины, и там ты сталкиваешься с тем, что не можешь контролировать. Вот поэтому, мне кажется, это очень-очень хорошая и важная книга для, и подарок, она будет действительно очень хорошим подарком для мужчины. Еще у нас комментарии. Алла написала: «Меня впечатлили отношения старика и мальчика, а остов рыбины – это трофей». Но тут скорее не трофей. Там ведь концовка очень здорово, да? Да. «Старики, да, и море», потому что концовка как раз говорит о том, что ты не один. Вот старик, он все время пытался таким одиноким бойцом быть, но на самом деле ты – это те, кто рядом с тобой, те, кто любит тебя, те, кто поддерживает тебя вне зависимости, достиг ты удачи или там успеха в жизни или нет, или потерпел неудачу. На самом деле самая большая удача или самое большое достижение – это те, кто любит тебя, и те, кто готов быть рядом с тобой и помогать тебе. Это, казалось бы, избитая какая-то такая истина, но Хемингуэй настолько честно и, не знаю, проникновенно об этом пишет, что, ну, тебя это действительно покоряет в этой повести, да, в этой, в общем-то, небольшой книге.
У Хемингуэя вообще большое мастерство писать так, что вот у него действительно, там, не знаю, 80-90% остается вот как бы за кадром, вот это такой вот айсберг. Мы видим верхушку, mm-hmm. и мы ощущаем вот это вот что-то мощное, величное там вот под водой. Ну, мастер этого такого стиля рассказа.
Да, я согласен. И, ну, Вадим спрашивает, какая книга от Стивена Кинга, как писать книги? Вот обложечка. Стивен Кинг, как писать книги? Это, ну, во-первых, вы ее прочтете с залпом. Во-вторых, она будет полезна всем, даже тем, кто не пишет книги, а который просто интересуется, например, биографиями писателей или биографиями просто. Есть отдельный вообще, значит, отдельный сегмент на книжном рынке – это биографии, да. Mm-hmm. Вот, и я бы посоветовал вот книгу Стивена Кинга «Как писать книги». Кстати, у Кинга есть авторизованная биография, то есть биография, которую написали про него, и он ее одобрил. Это Лайза Роугек «Сердце, в котором живет страх». Вот, я ее тоже могу посоветовать. Очень интересно, если вы интересуетесь действительно жизнью Стивена Кинга и его творчеством. Довольно честная, интересная книга о Стивене Кинге. Так что, пожалуйста. Еще одну книжку. Вот у нас есть еще время с тобой, поэтому подумай, может, у тебя и будут какие-то. Вот книга, которую точно... Да, книга, которую точно я готов посоветовать и порекомендовать. Это книга, которая может быть приятна в подарок мужчине. Это книга американского актера Мэттью МакКонахи «Зеленый свет». Вы, кстати, друзья, можете зайти. Значит, вы можете зайти ко мне в Инстаграм, и у меня есть рилс об этой книге, где я просто листаю и показываю, какая она. Сейчас я немножко покажу. Так, Леонор к нам присоединилась и спрашивает, а повторите, какая книга про Стивена Кинга? Мне кажется, Кинг должен мне переплатить сегодня. Я его столько раз повторял его книжку. «Как писать книги». Вот, «Как писать книги». Стивен Кинг. Великолепная книжка, и наверняка те, кто любит Стивена Кинга, она у вас есть. Но если у кого-то нет, и кто-то вот захочет подарить ее, отличный подарок. Итак, «Зеленый свет» Мэттью МакКонахи. Очень хорошая книжка. Она простая. И вначале может разочаровать, кажется, что вот, ну, какие-то такие банальные вещи. Но мне это как раз нравится тем, что это такая... Она написана Мэтью МакКонахи. Посмотрите, вот немножко я покажу, может быть, будет видно. Вот, вот так она оформлена, да? Смотрите, вот. Она оформлена в виде дневников. То есть тут вот такие вот штуки, да? Вот. И всяческие разные там вставочки. То есть она графит, вот, да, как будто приклеена какой-то, что-то, какой-то листочек, да? То есть она очень-очень оформлена здорово. И когда ты просто ее листаешь, у тебя очень приятное ощущение, как будто бы ты действительно, тебя попало в руки какой-то рукописный дневник. Понимаешь, это не рукописный, там все это печатно, все это переведено, и все это замечательно переведено. Кстати, вы можете зайти в YouTube, и Мэтью МакКонахи дал такой, поучаствовал в прямом эфире с журналистом в YouTube и рассказал про эту книжку, почему зеленый свет. Ну, он в самом начале рассказывает, почему зеленый свет, потому что зеленый свет часто слагается из других цветов, да, значит, из желтого и красного, и они постепенно переходят, и они помогают вам в жизни. И, в общем, значит, конечно же, невозможно без вот этих вот периодов в жизни. И очень интересно, как формировался Мэтью МакКонахи, как он приходил, опять же, к своему успеху, как он стал таким успешным голливудским актером. Он же был таким в амплуа героев-любовников, как он смог вырваться из этого амплуа. Да, так что вполне себе. Значит, и Леонора написала, это классика, люблю ее. Да, ну, имеется в виду Стивен Кинг, как писать книги. Да, это действительно очень-очень такая хорошая книжка. Еще раз, «Зеленый свет» Мэтью МакКонахи, вот эта книжка. Это очень хороший подарок мужчине, прям вот действительно хороший, потому что он даже визуально очень приятный. Его приятно просто перелистывать, смотреть на фотографии, читать какие-то вставки. То есть это очень-очень здорово. Мне кажется, вот она очень хорошим будет подарком. Ну, давай, Олег, еще один от тебя ты можешь посоветовать книжку.
Я еще вспомнил Курта Воннигута. Ну вот тут у меня некоторые сомнения, потому что писатель достаточно специфичный, очень печальный, но очень мудрый. Я бы, наверное, посоветовал бы именно «Крестовый Бонни номер 6» или «Крестовый поход детей».
Да, «Бонни номер 5» ты имеешь в виду?
«Бонни номер 5», извини. Я просто уже с числами у меня проблемы. А вот, это прям такая книга, вот действительно, человек, который пережил некое... особую трагедию, и он об этой трагедии рассказывает, причем рассказывает так, что вот она касается сердца каждого человека. И мужская, потому что это вот книга о жизни человека, который, да, вот он оказался в тяжелых обстоятельствах, да, он пережил эти обстоятельства, потом у него были еще более тяжелые обстоятельства. Она такая, ну, она научно-фантастическая в том смысле, что Воннигут вообще использует фантастическое как прием, очень часто, очень своеобразно. То есть там есть и инопланетяне, есть там путешествие во времени, но все равно главное в этой книге – это вот жизнь человека и то, как человек ведет себя в определенных обстоятельствах. И эта книга еще и о жизни, еще вот об истории 20 века. Вообще, если говорить о 20 веке, я, может быть, вот эту книгу поставил бы вообще вот в первую десятку точно. Потому что она настолько точно отображает этот период, ну, и Второй мировой войны, и второй половины 20 века, как-то вот именно улавливает суть той эпохи.
Да, я тоже присоединюсь. Курт Воннигут, вы можете любить, ну, вы можете взять любой его роман, да. «Бонни номер 5» или «Крестовый поход детей». Во-первых, это, конечно, антивоенная вещь, безусловно, и сатиричная вещь. Его сарказм, ирония, как бы вот у Воннигута, она иногда просто может вас поражать, да, и возмущать, но это она не оставит равнодушным. Я еще бы посоветовал, если вы любите историю, то вот такой замечательный роман Андрей Геласимов «Роза ветров». Это капитан Невельской, «Освоение Дальнего Востока», знаменитая фраза Александра, если я не ошибаюсь, Александра II, да, значит, где российский флаг поднялся там его нельзя допустить, да, чтобы она, там нельзя его опускать, да. То есть вот это такая историческая проза про историю России, мне кажется, очень-очень хорошая книга, очень увлекательная, очень интересная. В свое время Николай Задорнов, папа Михаила Задорнова, тоже писал про капитана Невельского. Ну вот мне показалось, Андрей Геласимов это написал динамичнее, интереснее, там очень много каких-то вот эпохальных вещей, то есть об эпохе. Вы многое узнаете об эпохе того времени, о том, чем жили люди, там и Федор Тютчев, в общем, там огромное количество, там Несельрода, там огромное количество таких исторических персонажей. Вот сегодня мы вам насоветовали огромное количество, мне кажется, книг, так что можно смело бежать в книжные, заказывать их и дарить своим близким мужчинам. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами, спасибо, Олег, что был с нами, мы поговорили про важные книги сегодня. Каждый понедельник в 16:00 теперь в Инстаграме и в других социальных сетях, в Фейсбуке и во ВКонтакте, в группе передачи «Эпиграф». Мы говорим о самых важных книгах, поднимающих самые важные вопросы жизни. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.